В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бучаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В грузинском парламенте продолжились слушания программы кандидата в премьер-министры Ираклия Кобахидзе.
7 миллионов лайк. Кто растратил в 2022-2023 годах, когда вы с господином Грибашвили именно для создания финансового хаба наняли компанию «Ротшильд»?
«Ротшильд» – без компания.
В Сухуми несколько десятков человек призвали сограждан выйти на акцию протеста против закона об апартаментах.
Абхазия – это земля, плита множеством крови. И вот сейчас, в мирное время, мы должны защитить свою страну от расхитителей госимущества. Вот о чем идет речь. Кроме своего кармана, они больше ничего не видят.
Украина намерена сделать в войне акцент на беспилотных боевых системах.
Только что подписал указ, который начинает создание в наших силах обороны отдельного рода сил, сил беспилотных систем. И это не вопрос будущего, это то, что должно дать вполне конкретный результат в ближайшее время.
Уже наиболее час.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей, о них расскажет Вадим Дубнов.
Армия обороны Израиля подтвердила смерть 31 заложника, захваченного боевиками палестинского движения «Хамас», признанного террористическим США и ЕС, во время или после нападения на Израиль 7 октября. Ранее власти Израиля предполагали, что в секторе Газа все еще удерживаются живыми более 130 заложников, как израильтян, так и иностранцев. Однако, по всей видимости, в живых остается меньше 100. «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на конфиденциальный документ израильской разведки, также пишет по меньшей мере 30 погибших заложниках. Некоторые из них были убиты во время нападения на израильскую территорию, затем их тела были доставлены в сектор Газа, утверждает издание. Поскольку их смерть не была подтверждена, на тот момент они были учтены в списке заложников. Другие умерли от ран или были убиты джихадистами в плену. Ранее сообщалось, что 3 заложника были по ошибке убиты военными ЦАХАЛ во время военной операции в секторе Газа. Также есть неподтвержденные данные о гибели еще как минимум 20 заложников, пишет издание. Wall Street Journal ранее сообщало, что по оценкам Израиля около 50 человек, захваченных Хамас 7 октября, могут быть мертвы. Эта цифра называлась на переговорах о судьбе заложников с участием представителей США и Египта. Таким образом, если эта оценка Израиля верна, около 80 заложников еще живы, и джихадисты удерживают десятки тел людей, которых они похитили. Никто из погибших до сих пор не возвращен. Освобождение заложников, возвращение тел погибших – условия на переговорах о прекращении огня в секторе Газа. Китайский банк Чоужоу Коммершал сообщил клиентам о приостановке операций с Россией и Беларусью. Об этом пишут ведомости со ссылкой на 3 бизнесменов, которые – деловые объединения и финансовых консультантов. Остановка проведения расчетов не зависит от платежной системы. Транзакции прекращены как в случае со SWIFT, так и с российской SPFS и китайской SIPS. Как пояснил один из собеседников газеты, даже если движение денег с помощью национальных систем не видно американцам или европейцам, все это отражено в отчетности, которую у банка могут потребовать западные контрагенты. Собеседники издания уточнили, что менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с российскими и белорусскими бизнесменами на прошлой неделе, что уже привело к срыву нескольких сделок. Как пишут ведомости, из-за остановки расчетов и наступившего китайского Нового года почти неминуем логистический коллапс. Вывести товар будет затруднительно до марта из-за длинных выходных. Аппарат уполномоченного по правам человека в России Татьяна Москалькова не обнаружила преступления в избиении сыном главы Чечни Адамом Кадыровым, арестованного по делу о сожжении Корана Никиты Журавеля. Фотографию ответа аппарата опубликовал телеканал «Дождь». В письме говорится, что проверку по факту избиения Журавеля провели еще в сентябре 2023 года сотрудники полиции города Грозный. Тогда они также отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Надзирающий прокурор признал такое решение законным и обоснованным. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что было бы хорошо, если бы его сын Адам убил Журавеля. Похищенная в прошлом году в Санкт-Петербурге и вывезенная в Чечню уроженка этой республики Седа Сулейманова могла быть убита родственниками, заявила кризисная группа СКСОС со ссылкой на два независимых друг от друга источника в Чечне. Правозащитники отметили, что информация о вероятной гибели 20-летней девушки поступила к ней в начале февраля. Накануне подали заявление в Следственный комитет и прокуратуру России с требованием провести срочную проверку этих сообщений. Пока известно не очень много. Два независимых друг от друга источника – это обычные жители республики. Имеют основание полагать, что Седу Сулейманову убили, подтвердила сайту «Кавказ Реалии» представитель кризисной группы СКСОС Александра Мирошникова. Сулейманова уехала из Чечни, опасаясь убийства по мотивам чести. В августе 2023 года при поддержке сотрудников правоохранительных органов из республики ее похитили из квартиры в Санкт-Петербурге и увезли в Грозный. В сентябре уполномоченным по правам человека в Чечне Мансур Салтаев опубликовал видео со встречи с Сулеймановой. На этой записи она не говорит ни слова. С тех пор новой информации о девушке не поступало. Жених Сулеймановой Станислав Кудрявцев ранее принял ислам, пытаясь добиться гарантии безопасности для поездки в Чечню и встречи с невестой. Эти попытки успехом не увенчались. 1 февраля подруга похищенной уроженки Чечни Лена Потяева провела у прокуратуры Петербурга пикет с плакатом «Жива ли Седа Сулейманова?» Никто не видел 150 дней.
Эхо Кавказа. Новости.
На аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии произошла утечка радиоактивной воды. Об этом сообщила японская энергетическая компания Tokyo Electric Power. Заражению радионуклидами подверглась почва. На данный момент неизвестно, проникла ли загрязненная вода в океан. По данным энергетической компании, около 5,5 тонн воды вытекло из трубы на установке по очистке жидкости от цезия и стронция. Ее радиоактивность составляет 22 миллиарда беккерелей при предельно допустимой норме в 1500 беккерелей. Большая часть воды впиталась в почву. Компания объявила место аварии запретной зоны. Верхний слой почвы там придется срезать и направить на утилизацию. Норвегия отказала в убежище россиянину Андрею Медведеву, который утверждает, что воевал в 2022 году в Украине в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает Dagbladet со ссылкой на его адвоката. Тем не менее, Медведева позволят временно проживать в Норвегии из-за угрозы безопасности, связанной с его отправкой в Россию. В Норвегии статус беженца предоставляют тем, кому грозит смертная казнь, пытки или другое наказание по возвращении на родину. На статус беженца также могут рассчитывать военнослужащие регулярной армии, которые не несут ответственности за участие в боевых действиях ЧВК «Вагнер», по словам адвоката, формально не относится к российским вооруженным силам.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Непрекращающиеся массированные обстрелы со стороны России и финансовая неопределенность заставляют Украину оптимизировать расходы на войну. Пока находящийся в Киеве глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обещает сделать все возможное, чтобы ускорить поставки вооружений и боеприпасов из стран ЕС, президент Украины Владимир Зеленский дал зеленый свет созданию в рядах ВСУ отдельных сил, которые будут заниматься исключительно беспилотными боевыми системами. Владимир Унанянц с подробностями.
6 десятков ракет и ударных дронов. Россия нанесла массированный удар по 6 регионам Украины. Главными целями стали Киев и Николаев. По данным ВСУ, в ходе атаки были использованы крылатые баллистические зенитные ракеты как наземного, так и воздушного базирования, в том числе «Калибры», а также 2 десятка беспилотников типа «Шахет». В командовании ВСУ заявили, что 44 из 64 объектов были сбиты. Тем не менее, прорвавшиеся сквозь систему ПВО ракеты и дроны ударили по жилым кварталам городов. Есть жертвы среди мирных жителей.
Я сплю, чую бабах. Я за кровать легла.
Я спала, меня разбудил взрыв. Я спряталась под кроватью. Затем все рухнуло на меня. Послышался громкий, жужжащий звук. Я выглянула и увидела, что все вокруг горит.
А потом дивлюсь, а тут горит все. Все горит.
Говорит жительница Николаева Юлия Шпаковская. По данным городской полиции, в результате атаки были разрушены 3 частных жилых дома, еще более 70 повреждены. От полученных ранений скончался 75-летний местный житель. В Киеве ракета попала в многоэтажку,
погибли по меньшей мере 4 гражданских, еще 4 десятка пострадали. Сегодня утром был ракетный удар, очередной ракетный удар по нашему родному городу. На данный момент пострадавшие находятся в больнице, есть погибшие. Возможно, их число будет расти. Киев до сих пор остается мишенью для россиян. Только в Киеве в результате обстрелов погибло более 200 человек. Я говорю о мирных жителях. Более 450 зданий, жилых домов были разрушены. Заявил мэр Киева Виталий Кличко. В российской Минобороны, комментируя атаку, заявили, что групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотными летательными аппаратами был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет с реактивными системами залпового огня и взрывчатых веществ. В военном ведомстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все объекты поражены. Находящиеся в Киеве верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, вынужденный провести утро в бомбоубежище, обещает сделать все возможное, чтобы Украина получила необходимые вооружения как можно скорее. Агрессия России – это попытка оспорить само существование Украины и ее народа. Это также прямая угроза европейской безопасности в целом. Поэтому мы должны вас поддержать не только по формуле «столько, сколько потребуется», но и также обеспечить всем, что потребуется. В самом Киеве, несмотря на все более явные разногласия между политическим и военным руководством, справедливо полагают, для того, чтобы победить в войне с Россией, обещанных Боррелем вооружений и боеприпасов, недостаточно. Президент Владимир Зеленский в одном согласен с опальным главкомом ВСУ Валерием Залужным. Чтобы получить преимущество на поле боя, Украина должна сделать ставку на современные технологии, в частности, на беспилотные системы.
Щойно підписав указ, який розпочинає створення у наших силах оборони окремого роду сил. Сил беспилотных систем.
Только что подписал указ, который начинает создание в наших силах обороны отдельного рода сил, сил беспилотных систем. И это не вопрос будущего, это то, что должно дать вполне конкретный результат в ближайшее время. Этот год должен стать решающим по многим аспектам. И, очевидно, на поле боя. Дроны, беспилотные системы доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле – это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение оккупантов и их техники – это тоже дроны.
Масштабное уничтожение оккупантов и их техники – это также дроны.
Еще одно нововведение, предложенное правительством закон о мобилизации, принят Верховной Радой в первом чтении. Его поддержала пропрезидентская фракция «Слуга народа». Оппозиция от голосования воздержалась. Ранее депутаты забраковали первый вариант проекта, подготовленный Министерством обороны. Новый закон предполагает усиление мобилизации украинцев в ВСУ, что, как говорят представители власти, необходимо для пополнения соединений, понесших потери за почти 2 года полномасштабной войны с Россией. В числе прочего, законопроект предусматривает снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, вводит электронный кабинет призывника, который должны будут создать все военно обязанные, упрощает порядок вручения повестки. Отныне, как и в России, ее могут прислать через тот самый электронный кабинет. В законопроекте также предусмотрены санкции за отказ от исполнения воинских обязанностей. Но, в отличие от предыдущей версии, теперь они могут применяться только по решению суда. И еще один важный пункт – демобилизация военнослужащих, находящихся в рядах ВСУ, последние 36 месяцев. Впрочем, приказ об увольнении может исходить только из ставки главнокомандующего. Правозащитники утверждают, что некоторые положения нового закона противоречат Конституции страны, однако надеются, что они будут устранены в ходе предстоящих 2 чтений, необходимых для окончательного утверждения проекта. Между тем, неутешительные для Киева новости пришли из-за океана. Достигнутый в американском Сенате компромисс относительно выделения многомиллиардного финансирования для Украины, Израиля и укрепления границы между США и Мексикой, похоже, может разбиться о палату представителей. Президент США Джо Байден видит нежелание республиканского большинства одобрить законопроект, происки своего предшественника и вероятного соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа. Украинцы сражаются храбро. Я собрал коалицию из более чем 50 стран, чтобы поддержать их. Мы объединили НАТО. Мы фактически увеличили размер НАТО. Мы не можем уйти сейчас. Именно на это делает ставку Путин. Поддержать этот законопроект значит противостоять Путину. Противодействие этому законопроекту играет ему на руку. Поэтому я призываю Конгресс принять этот законопроект и немедленно передать его мне на стол. Послушайте, я понимаю, что бывший президент отчаянно пытается остановить остановить этот законопроект. И не потому, что он заинтересован в решении пограничной проблемы. Он хочет сделать это политическим вопросом. Он практически не скрывает этого. Но американский народ хочет решения, которое положит конец этой пустой политической риторике, которая так долго ни к чему не приводила. Итак, республиканцам придется решить, кому они служат – Дональду Трампу или американскому народу. Законопроект на общую сумму в 118 миллиардов долларов, большая часть которого подразумевает помощь Украине в борьбе с российским вторжением, тем не менее теряет поддержку на капиталистском холме. Республиканцы, имеющие большинство в Палате представителей, объявили его мертворожденным, так как, по их мнению, в нем недостаточно учтены главные интересы США – охрана собственных границ. И это может стать козырем для Дональда Трампа, который явно планирует взять политический реванш в ноябре. Но для Украины провал законопроекта будет означать серьезные проблемы, предусмотренные для нее более 60 миллиардов долларов, критическая сумма, потеря которой может серьезно отразиться на ситуации на фронте. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К сообщениям из Сухуми, где сегодня на площади Свободы собрались несколько десятков человек с призывом к согражданам выйти на акцию протеста против закона об апартаментах и других непопулярных шагов власти самопровозглашенной республики, выступил гражданский активист Джансух Адлиба. Елена Заводская побывала на митинге.
Джансух Адлиба приобрел известность в Абхазии после ряда акций. Впервые о нем стали рассказывать в СМИ, когда он организовал жителей района Маяк, живущих поблизости от главной столичной свалки, на протест. Они тогда перекрыли дорогу и не пропускали самосвалы с мусором почти 2 недели, вынудив правительство найти другое место для складирования отходов. Потом он вместе с другими активистами объявил бессрочную голодовку за принятие парламентом закона о декларировании доходов госслужащих. Далее была акция против повышения цен на топливо. Сегодня Джансух Адлиба вышел протестовать против политики действующей власти. Он так объяснил цель митинга.
Призвал людей, чтобы собрались. Хочу понять, кто может рядом встать. Абхазия – это земля, плита множеством крови. Головы сложили наши сестры и братья, наши отцы и матеря. Нам они сохранили такую прекрасную страну. И вот сейчас, в мирное время, мы должны защитить свою страну от расхитителей госимущества. Вот о чем идет речь. Никаких берегов не видят, никаких границ не видят. Я как оппозиционер собираюсь оказать яростное сопротивление властям. Хочу сказать, что свою жизнь не пожалеем для этого. У меня есть рядом такие единомышленники, которые будут со мной рядом. Мы соберемся и будем проявлять активность. Все те процессы, которые происходят против наших национальных интересов, уважают лишь тех, кто способен себя защищать. Действующая власть не может проявить к себе уважение. Сегодня у нас у власти находятся торгаши, бизнесмены, коммерсанты, как хочешь их назови, но такие люди не должны править страной. Кроме своего кармана они больше ничего не видят. Народ их не интересует. Они думают, что и народ купят на выборах и все сделают. Они ведут нас в пропасть. Такая программа нас не устраивает в корне. Если хотят заниматься бизнесом, пускай идут бизнесмены.
На вопрос о том, каковы требования участников, Джансух Адлиба ответил.
Я и мои единомышленники, мы ставим им ультиматум. В случае продажи энергетики, в случае принятия закона об апартаментах, мы будем противостоять этому. Не пожалеем своей жизни, будем биться до конца. Ни он первый, ни он последний. Нет, так пускай идут на пенсию. Если у них не хватает сил, и если духа не хватает, если они сдаются, пускай оставляют свои должности, уходят на заслуженную пенсию. Есть кому заменить. Есть у кого есть дух, есть у нас ребята грамотные, другим доверим страну. Пускай знают свое место.
Выступил перед собравшимися и Адгур Ашуба, который рассказал о том, что привело его на площадь Свободы.
То, что нас сегодня здесь собрало, это очень такой серьезный момент. А если раньше продавали государственные объекты в единичном экземпляре, сегодня пытаются продать их оптом. Те люди, которые принимают решения по такому поводу, они должны понимать, я именно обращаюсь к парламентариям, нужно нести ответственность не только перед своим начальством, перед народом, тот, кто тебя выбирал, тот, который на тебя надеялся, тот, который от тебя ждет реальных шагов и перемен. Если мы сегодня этого не видим, а наоборот, наш вектор устремлен не наверх, не куда-то в светлое будущее, а вниз. И поэтому сегодня люди, у которых душа болит, которые сердцем болеют за свою страну, высказывают здесь свои мнения и хотят, чтобы ихняя страна, так как и вначале было задумано, процветала и шла вперед.
Он считает, что за 30 послевоенных лет Абхазия не продвинулась вперед в своем развитии.
Я повторю своими словами слова первого президента республики Владислава Григорьевича. Он тогда сказал так: «Самое страшное, надеюсь, мы прошли, но впереди нас ждет очень трудное. Вот это трудное, то, которое мы сегодня проживаем. На протяжении 30 лет мы ни на один шаг не приподнялись. Мы читаем в СМИ и видим по телевизору, где-то там какие-то переговоры идут. И наши страны с Российской Федерацией динамично развиваются. Назовите мне одну отрасль, которая реально поднимается, которая реально сегодня стоит прочно на своих ногах. Покажите одну отрасль. Пусть это будет электроэнергия. Слушайте, 30 лет прошло. Воды нету, света нету, дорог нету. Ничего нету. Что это такое? Когда-нибудь к этому должен прийти конец?
Адгур Ашуба поддержал призыв Джансуха Адлиба к объединению.
Мы позволяем им сегодня делать то, что они делают. Но с этим надо заканчивать. У нас времени немного. Нас ведут к коллапсу. Это скоро закончится. И мы будем под каким-то, опять же, гнетом. Где-то под кем-то. Этого нельзя допускать. Национальные достояния никто не имеет права разбазаривать. Чтобы не разбазарить, надо объединяться, надо видеть друг друга, надо общаться, надо начинать это движение, чтобы нас вместе с нашим домом, с квартирой не продали, с нашей землей. Вопрос: президент, гарант Конституции. Интересно, в каком месте? Покажите мне. Если напрямую, их решения идут вразрез с Конституцией Республики Абхазия. Каким образом наш президент гарант Конституции? Где это? Все дела говорят только об обратном.
По мнению Ашуба, главный ресурс у государства – это народ, а власть, между тем, уничтожает средний класс. Он напомнил, что недавно погибла огромная часть культурного наследия. Везде разгильдяйство и полный хаос, а каждый новый президент опускает планку уровня жизни в стране все ниже и ниже. Не стойте в стороне, когда Абхазия нуждается в вас. Будьте участниками ее восстановления и развития. Надо объединиться, чтобы остановить торгашей, которые предлагают всем нашу землю, уничтожают культурное достояние. Придет время, и за ветерана возьмутся. Если кто-то думает, что, сидя дома, он будет чувствовать себя хорошо, нет, не будет. За ним и домой приедут. Надо встать и не дать им такой возможности, сказал Адгур Ашуба. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, варварских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа».
Как вы штаты назовете? Наш блогер Тенги Саблотия настаивает, что именно Соединенные Штаты Америки можно было бы назвать СНГ, Союзом Независимых Государств. Так в чем же секрет уникальности страны и ее выживаемости?
Нет никаких сомнений в том, что сегодня внимание всего мира приковано к Соединенным Штатам Америки. Выборы в главной сверхдержаве – это всегда важно и интересно. Однако теперь это так важно, как никогда. Кто победит, Байден или Трамп? От ответа на этот вопрос зависит слишком многое. Но сейчас стоит поговорить о другом, о том, сколько людей, наблюдая за противостоянием Байдена и Трампа, демократов и республиканцев, застыли в томительном ожидании. Ну все, время пришло, Штаты наконец-то развалятся. Один грузинский пропагандист даже вспомнил, что недавно в Голливуде сняли фильм о грядущей гражданской войне в США. Из чего был сделан вывод, что дела в Америке из рук вон плохо. Ну, сами подумайте, ведь в противном случае Голливуд такой фильм снимать не стал. Не хотелось бы напоминать, сколько фильмов было снято Голливудом про нашествие инопланетян или глобальный катаклизм на Земле. Да и не важно, проблема ведь в другом. В том, что такого рода опасения, радости основаны на абсолютном незнании того, что представляет из себя штат. Если посмотреть со стороны, не вникая в суть, то действительно картина получается близкая к апокалиптической. Либералы и консерваторы, белые и не белые, богатые и бедные, местные эмигранты, обеспокоенные гендерными проблемами и те, кому на них плевать. Это лишь небольшой перечень линий разломов, которые проходят через все американское общество. Иногда кажется, что эта огромная махина не выдержит столько конфликтов и развалится на куски. Время от времени на помощь любителям порассуждать о развале Америки приходит и штат Техас, где любят поговорить о независимости. И не какие-то маргиналы, а самое что ни есть – представители республиканской партии. Причем полная беда с самими партиями. В США, как известно, всего две партии. Условно-либеральные демократы и условно-консерваторы-республиканцы. Однако условно это потому, что все не так однозначно. Групп интересов в американском обществе гораздо больше, чем просто либералы и просто консерваторы. Чтобы адекватно отразить все разнообразие мнений в американском обществе, нужно еще как минимум 5-6 партий, но их нет. В итоге демократы и республиканцы превратились в гигантские солянки, где каждой твари попали. Демократы левые, демократы правые, демократы консервативные, демократы прогрессисты, демократы социалисты. То же самое республиканцы, умеренные, правые, крайне правые, левые. Еще и трамписты добавились в последнее время. Куда со всем этим добром идти? Да еще и вместе, да еще в условиях демократии и свободных выборов, да еще так, чтобы не развалиться на кусочки по пути. Да, США непременно развалится, а особенно на фоне того, что политическая поляризация там достигла уровня грузинской политики. Такая страна действительно не имеет никаких шансов на выживание. Она бы непременно распалась на радость людоедам всего мира. Любая другая страна, но не Штаты. Почему не Штаты? Почему в очередной раз любители видений о развале Америки будут посрамлены? Таким образом, США проходят через множество катаклизмов, которые для любой другой страны закончились бы крахом. Но тем не менее, как говорится, и сейчас живее всех живых. Как уже было сказано, причина этого – специфика самой страны. Другой такой нет. Многие неправильно понимают американский федерализм. Им кажется, что американский штат – это что-то вроде Краснодарского края. Ну или в лучшем случае Бавария или Ломбардия. Кажется, что во всех 50 штатах действуют одинаковые правила игры, одни и те же законы. И получается, что либо демократы должны подавить республиканцев, либо наоборот. На самом же деле США – это союз 50 независимых государств. Нам с нашим унитарным мышлением это сложно понять. Но эти 50 государств действительно живут в соответствии со своими представлениями о жизни. Теоретически Калифорния и Алабама не могут ужиться в одной стране. Такую страну бы разорвало изнутри от напряжения. Но они уживаются. При этом Алабама остается Алабамой, а Калифорния – Калифорния. Только в такой стране, как США, могут сосуществовать штаты, в которых разрешены гей-браки, и штаты, в которых запрещены аборты. Представьте себе разброс мнений в пределах одной страны. И что могло бы произойти, если бы США были унитарным государством или федерацией по типу Германии и Италии? Наверняка их уже давно бы не существовало. Секрет устойчивости США в гибкости политической системы. Рыхлая федерация позволяет всем оставаться при своем мнении и сохранять при этом единство. Если вы гендерно озабочены, то вам место в либеральной Калифорнии. Если у вас более традиционные взгляды на жизнь, езжайте в Техас или Флориду, или Вермонт, Висконсин, Вайоминг. Вы передвигаетесь в пределах одной страны, но реально живете в совершенно разных обществах. США уже давно оформились на примерно две равные части, демократическую и республиканскую, и они очень мало перемешиваются друг с другом. Соответственно, никто не доминирует, ни у кого нет ощущения того, что его интересы ущемляются. Вот и не возникает ни у кого стремления отделиться, чтобы жить по-своему. Уникальность американской системы как раз в том и заключается, что она позволяет всем жить по-своему в единой стране. Точно так же дела обстоят и с партиями, которые находятся в постоянном конфликте, но при этом отсутствие одной из них лишило бы Штаты привлекательности и силы, которые у нее сейчас есть. Демократы – это высокие технологии, силиконовая долина, Голливуд, шоу-бизнес, права человека, равноправие, борьба с расизмом. Республиканцы – это традиционные корпорации, машиностроение, металлургия, химия, ВПК, армия, разведка, силовой аппарат. Уберите демократов, и Штаты потеряют роль всемирного маяка цивилизации. Уберите республиканцев, потеряет мощь, которая держит страну на плаву. Сосуществование – вот главный принцип США. Именно он и не дает развалиться стране, которая, на первый взгляд, не имеет никаких шансов на выживание.
Это был наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Время кратких региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
В селе Асурети в 40 километрах от Тбилиси воздушный шар столкнулся с линией электропередач. Погибли 3 человека, которые находились на борту аэростата. Воздушный шар взлетел с центрального стадиона в городе Поте на западе Грузии и направлялся в сторону Кахети. Это был подготовительный испытательный полет, после которого его участники планировали установить мировой рекорд по продолжительности полета на воздушном шаре. Погибли оба пилота, в том числе Ривас Утургаури, основатель компании Sky Travel, президент Национальной Федерации Воздухоплавания. Среди погибших также оператор телекомпании «Имеди» Мишо Бидзинашвили, который находился на борту воздушного шара и снимал сюжет о полете. Телекомпания объявила, что ввиду случившегося меняет эфирную сетку. Президент Грузии Саламе Зурабишвили сегодняшнего дня начала переговоры с политическими партиями и гражданскими объединениями по созданию хартии платформы «Единство для Европы». Встреча проходит в президентской резиденции во дворце Арбелиани. Зурабишвили уже приняла лидеров партии «Лело» Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Готовность к переговорам также зафиксировали национальное движение «Гирчи больше свободы», граждане, стратегия Гмышнебель, европейские демократы, политики, медиа-менеджер, основатель оппозиционного канала «Мтавари» Ника Гварами. Как пишет агентство «Новости Грузии», отказалась партия экс-премьера Георгия Гахария за Грузию. На этом этапе воздерживается от сотрудничества и европейская Грузия Гиги Бакерия. Американская организация Oracle Advisory Group совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан обнародовала результаты экзит-пола, проведенного в ходе досрочных президентских выборов в Азербайджане. Согласно этим данным, действующий президент Ильхам Алиев набирает 93,9% избирателей, передает агентство «Тренд». Помимо Алиева, до выборов допустили еще 6 кандидатов, некоторые из них публично хвалили Алиева. Реальных конкурентов действующего президента среди них нет, замечают аналитики. 2 основные оппозиционные партии, Мусават и Народный фронт Азербайджана, отказались от участия в выборах. Лидер Мусават Ариф Гаджилы причиной бойкота назвал недемократичность выборов. Выборы проходят и на территории Нагорного Карабаха, с которой осенью прошлого года бежали более 100 тысяч армян, оставив многие части региона практически безлюдными. Практически большинство бывших руководителей самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики арестованы азербайджанскими властями. Ильхам Алиев 7 февраля проголосовал именно в Нагорном Карабахе, в Ханкенде, армянское название Степанакерт. До этого он лично поднимал там флаг Азербайджана, потом проводил военный парад. Грузинский музыкант, композитор Важа Азарашвили скончался в возрасте 87 лет, сообщает Творческий союз композиторов Грузии. Важа Азарашвили окончил Тбилисскую государственную консерваторию имени Ивана Саржишвили в 1961 году. В 1971 году начал преподавать в консерватории. Композитор посвятил много песен своему родному Тбилиси, среди них тбилисская лирическая песня о Тбилиси, песня о Метехе. Его песни «Музыка», «Дни идут маленькой девочкой» и другие любят не только в Грузии.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В грузинском парламенте продолжились комитетские и фракционные слушания, представленные для утверждения программы кандидата в премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Во второй половине дня он предстал перед оппозиционными депутатами со своей программой. Этому предшествовали комитетские слушания главы МИД Ильи Дарчиашвили. Дискуссия шла в парламенте и по поводу инициативы президента Саломе Зурабишвили о создании платформы единства. За процессами в грузинском парламенте следила Мзия Парисишвили.
Представляю нашу правительственную программу, рассчитанную на 10 месяцев. Начал с парламентской трибуны пленарного зала заседания Иракли Кубахидзе, обращаясь к представителям оппозиции всех фракций и политических групп. Он напомнил, что в октябре состоятся выборы, а после них грузинская мечта представит 4-летнюю программу, основанную на предвыборных обещаниях. А пока цель Кубахидзе, как будущего премьера, довести до конца начатое его предшественником и партией планы. Начал он, конечно же, с экономики и ее развития, с рассказом о главных моментах своей программы, расписанной на 104 страницах. Кубахидзе уложился за 20 минут. В нем ничего не было нового, а оппозиционерам, взявшим слово, было интересно, что является лично для него приоритетом, чем он запомнится обществу за эти 10 месяцев. Депутаты ждали от него честных ответов, искренности, и сами были не похожи на себя, задавали острые вопросы, но не переходили на оскорбления, как бывало раньше. За что Иванишвили отпустил Гарибашвили и была ли причиной коррупция? Депутат Олег Ойлисашвили все хотел услышать правду от Кубахидзе. Депутат из еврооптимистов Роман Куциридзе обратил внимание на то, что в программе Кубахидзе особый упор делается на создание хабов почти во всех 12 министерствах, за исключением Минкульта и аппарата госминистра по примирению и равноправию.
Инфраструктурный хаб, транспортный хаб, логистический хаб, коммуникационный хаб, энергетический хаб, технологический хаб, образовательный хаб, финансовый хаб, хаб цифрового коридора. Вы тогда лучше страну Хабистаном назовите. Для того, чтобы это осуществить, нужны две вещи. У страны должно быть суперсовременное правительство, а соседом не должна быть Турция. Даже там нет транспортного хаба, если не считать авиаперевозки и маленький региональный финансовый хаб в Стамбуле.
Сказал Гуцериди и в завершении поинтересовался.
Куда делись 9,7
миллионов лари? Кто растратил их в 2022-2023 годах, когда вы с господином Гарибашвили именно для создания финансового хаба наняли компанию Ротшильдов?
Депутат Армазах Ледьяни просил Кубахидзе покончить с поляризацией, подать пример конструктивности в преддверии выборов. Консенсус и единство, здоровая атмосфера в политическом спектре второй день оживленно обсуждается с подачи президента Саломы Зурабишвили. Накануне 6 февраля с ежегодным обращением к парламенту она предложила всем, в том числе правящей силе, создать хартию будущего, платформу единства для Европы, а уже с утра принимала первых желающих. Ими стали лидеры Лело. Один из них, Бадри Джапаридзе, пояснил причину присоединения к инициативе президента. И другие оппозиционные силы, в том числе нацдвижение, за исключением партии экс-премьера Гахария за Грузию, готовы присоединиться к инициативе президента. Депутат Михаил Даушвили из партии за Грузию назвал одну из главных причин отказа. Там собрание таких людей, для которых вопрос евроинтеграции страны и выборы 2024-го привязаны к освобождению Миши Саакашвили. Поэтому мы не будем участвовать в этом формате. Приглашение президента сразу же отмели в грузинской мечте. Глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Макабу Чарушвили коротко пояснила. Вчерашнее выступление Зурабишвили меньше всего было похоже на президентское обращение. Это была попытка стать лидером какого-то политического движения, которую она и анонсировала. Ее инициатива – это политическое движение против грузинской мечты, соответственно, против власти. Чарушвили спешила, чтобы возглавить комитетские слушания оставшегося на посту министра иностранных дел Илли Дарчиашвили. На нем и разогрелись депутаты-оппозиционеры с критическими вопросами в адрес будущего премьер-министра и его правительства. Второй фронт не открылся. Грузия получила статус кандидата в Евросоюз. Обманывал ли народ Иракли Кубахидзе, когда утверждал, что страна не получила статус кандидата из-за отказа ввязаться в войну? Почему до сих пор МИД не направил в ОБСЕ приглашение долгосрочной миссии наблюдателей на предстоящие выборы? Почему ведомство Дарчиашвили не отвечает на запросы грузинских иммигрантов на открытие избирательных участков? Как правительство Кубахидзе собирается приблизиться к внешней политике Евросоюза? Будет ли преемник Гарибашвили следовать антизападной риторике? Особое место в этом каскаде вопросов от оппозиции занимало стратегическое партнерство с Китаем, что вызвало негодование депутатов грузинской мечты, а словесная перепалка депутата Лелу Саломы Самадашвили с главой комитета по вопросам диаспоры Беккио Дышария стала кульминацией комитетского заседания. Самадашвили приходилось останавливать Одышария и задавать одновременно вопрос главе МИД. Бека, замолчи на минуточку. Очень много неправды. Очень много неправды говоришь. Я тебе сейчас буду говорить по поводу диаспоры. Так что успокойся и замолчи. Китай никогда не поддерживал Грузию в ООН по очень важному для нас вопросу о возвращении беженцев на оккупированные территории Абхазии и Южной Осетии. Вы получили гарантию от Китая, что она пересмотрит свою позицию в ООН? С ответом из партии власти поспешил депутат Бекао Дышария, сравнив Самадашвили со скандально известным итальянским футболистом Марко Матерацци. Как госпожа Саломе ведет себя по отношению к нашей успешной команде, это просто хамство. Из-за ее скандальности я был вынужден ее выгнать из нашего комитета. Если бы она была футболистом, то была бы Марко Матерацци. Она бы прекрасно смотрелась в этом амплуа. Не менее скандальным оказалось предложение депутата из европейских социалистов Фридона Инджиа. Он так восхищен стратегическим партнерством с Китаем и работой МИД и всего правительства, что поинтересовался, не собираются ли в правительстве грузинской мечты создать альтернативу женевским форматам и так разрешить конфликты, связанные с территориальной целостностью страны. Ведь, по мнению Инджиа, США и Россия устраивают данный статус-кво, а формат за 15 лет не принес ничего. И вообще Инджи считает неправильным, что Грузия не разговаривает один на один с Россией. Тогда хоть бы в направлении Китая пусть поработает МИД. Тарчиашвили отклонил предложение европейского социалиста, смотрящего в сторону Китая. Он напомнил парламентария, что в женевских дискуссиях, кроме США, принимают участие представители Евросоюза, ОБСЕ и ООН. Это единственная платформа, в которой представлен наш северный сосед. И вместе с другими нашими партнерами они также принимают участие. Поэтому мы считаем, что сегодня эту платформу нужно сохранить, поскольку главная наша цель – попытаться решить гуманитарные вопросы в рамках этого диалога. И было очень трудно, стоило много усилий, чтобы состоялся очередной раунд женевских встреч после того, как мы стали очевидцами российской агрессии против суверенной Украины, пояснил кандидат в министры иностранных дел. Оппонентам Дарчиашвили посоветовал внимательно ознакомиться с оценками Евросоюза о прогрессе и с планом по выполнению 9 рекомендаций, согласно которому приглашение в ОБСЕ для наблюдателей будет направлено до конца февраля. А в том, что Китай признает территориальную целостность Грузии, не стоит сомневаться, как и в том, что Грузии выгодно развивать отношения с Китаем для усиления функции так называемого среднего коридора. Наладить отношения с Пекином входит в том числе и в планы Брюсселя и Вашингтона. На этом комитетские и фракционные слушания завершились. Завтра кандидатуру Кубахидзе на пост премьер-министра, а также состав правительства утвердят на пленарном заседании. Но уже сегодня оппозиция гарантировала, что проголосует против. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Некруглый стол.
Тему продолжит рубрика «Некруглый стол». Я передаю микрофон коллеге Вадиму Дубнову.
О том, что происходит в Грузии прямо вот в эти дни, и является ли это переживаемой нами историей, мы поговорим сегодня с политологами Давидом Зурабишвили и Георгием Чатлишвили. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Георгий, первый вопрос у меня к вам. Это то, что мы наблюдаем вот с того момента, как снова к нам вернулся Бедин Иванишвили. Это какая-то действительно смена вех в грузинской политике, смена каких-то координат и конфигураций, или, в общем, это такое броуновское движение, которое не раз мы принимали за что-то системное?
Ну, знаете, честно говоря, это знает только сам Бедин Иванишвили, можно там всякое там домысливать. Ну, может быть, он, может быть, опять чисто, так сказать, гипотетически, он почувствовал, что вот как-то зашаталось преимущество грузинской мечты, и, скажем, для победы на парламентских выборах, понятно, что сейчас уже все заточено на выборы, вся политическая жизнь Грузии, а вот необходимо его присутствие, как сказать, личный фактор. Честно говоря, все в обществе понимают абсолютно в Грузии, и сторонники, и противники мечты, и нейтральные, скажем, граждане, еще не определившиеся, что и так главный кукловод Бедина Ивашвили, и особой разницы его формального присутствия или отсутствия большой разницы нет. Но чисто для политической культуры, наверное, лучше, потому что лучший человек, который, да, является лидером, создателем партии, который там все решает, ну хотя бы вот прямую какую-то подобие политической ответственности нет, чтобы он был в политике, и поэтому, вот как по-английски говорят, calling the shots. То есть вот он бы отвечал за то, что происходит, хотя бы формально. Потому что была ситуация, когда вот понятно, что он руководит, но не отвечает. Вот это какая-то вот уже, это было совершенно не 21-й, mm-hmm. и даже там не 20-й век. Ну и все понятно, что правление Грузии это не далеко от современной Европы. Вот такое, значит,
ручное, сейчас мы вернемся. Сейчас мы к Европе вернемся. Давид, вот мы видим, что после возвращения Иванишвили в политику произошли большие изменения уже, мы можем это увидеть в этом какие-то изменения в общем политической конфигурации, изменения в общем контуров той политической картины, к которой мы привыкли. И если да, то в чем она заключается?
Знаете, вот на такие вопросы очень трудно отвечать, потому что если исходя из сути власти нашей Бедина Ивашвили, то из того, как он управляет государством, на каких принципах идеологии зиждется его власть, принципы это у нас сейчас правительство, у нас сейчас власть, которая просто исходит только вся политика, это в принципе равняется только технологии власти. И единственной целью властвовать, единственной целью грузинской власти есть властвовать. То есть Бедина Иванишвили должен обладать абсолютной властью, и все остальное, вот и внешняя политика, и внутренняя политика, экономическая политика, политика в сфере образования, культуры и так далее, и тому подобное.
Ну вот, к примеру, Димаш...
подчиняется вот этому...
Давид, все ли ей подчиняется? Вот, скажем, Димаш Соломе Зурабишвили, которая вроде бы, начала...
Зурабишвили нет, конечно, не подчиняется.
Это изменение конфигурации власти? Возможно. То есть может это
Нет, потому что в принципе президент у нас не обладает такой большой властью. И сейчас ее срок заканчивается еще. И в этом году. И все зависит от выборов. Конечно, если останется грузинская мечта в большинстве в парламенте, то и президент, сейчас президент у нас, я напомню, что президент у нас уже не выбирается так. Всеобщими выборами выбирает коллегия выборщиков. По сути, выбирает парламентское большинство. И если у грузинской мечты будет и парламентское большинство, и президент будет тоже из грузинской мечты. Ну, и в президентах не везет. Иванишвили, каждый из всех президентов, которых он поддерживал, потом оказывались в оппозиции. Но президент не обладает такой властью по сравнению с премьер-министром или с другими.
Понятно. Георгий, я тоже вернусь к вопросу о Соломе Зурабишвили. Когда мы говорим о Бедине Иванишвили, невозможно не предаться конспирологии. А вы верите в самостоятельность порыва Соломы?
Ее порыва, то есть вот ее выступление последнее?
Да, то, что она вот бросила вызов самому Бедине Иванишвили и готова пуститься в самостоятельном плавании. Или она таким образом пытается, подвинуть грузинскую мечту, не подвигая самого кормчего?
Я не знаю, честно говоря, вы понимаете, ей-то уже особенно терять нечего, понятно, что ее там срок заканчивается, и она... я к чести надо сказать, что она все эти 5,5 лет пыталась вот найти нишу независимую для того, чтобы вот как-то быть независимым таким игроком грузинской политики, хотя понятно, вот Давид сказал, полномочия ей очень ограничены, поэтому ей
трудно в этом отношении. Ну да, она сказала, в принципе, правду, то, что вот многие понимали, что главное там ответственность, естественно, главный человек, который отвечает, как говорится, отвечает, это Бедина Иванишвили.
Нет, я как раз имел в виду, вот когда она говорит о своей новой платформе, может ли она стать центром конденсации всех тех кандидатов в третьей силы, которых мы наблюдаем уже многие годы, для того, чтобы их усилия, ну, воплотились, ну, в какое-то создание нового оппозиционного, ну, не знаю, протоядра?
Ну, понимаете, что вот мне кажется, понимаете, вот уже было много попыток. Я вот, даже я, был такой грешок, несколько раз вот пытался вот поддержать, вот даже вот с увлечением встречал какую-то очередную там партию или движение, которое вот мне казалось, наконец-то станет вот новой силой, которая, скажем, потеснит вот эти, в принципе, я, на мой взгляд, уже дискредитирующие себя и национальное движение, и грузинскую мечту, которые заточены на лидера, которые абсолютно несовременны с точки зрения, скажем, политической культуры. Но оказывалось, что вот ну, не получается пока что создать полноценную третью силу. Я думаю, что тут главный фактор, на мой взгляд, отсутствие, так сказать, вот, информационных рычагов. Нужен большой телеканал для новой политической силы. Поэтому пока вот у нас вот такая поляризация практически все. Опять же, несмотря на то, что 21 век, большинство потенциального электората получает информацию из телевидения. Ну, многие смотрят там по интернету, но, тем не менее, телеканалы – главный источник информации. Они очень, понятно, что это пристрастны. Можно даже... Я, например, не смотрю телеканалы, потому что знаю, что где что будут говорить. И поэтому, понимаете, если не возникнет вот такого источника, я уже скептически отношусь к тому, что что-то может еще возникнуть. Опять же, с учетом того, что у президента небольшие полномочия и нет таких, скажем, финансовых ресурсов, ну, не хочется, чтобы я ошибался, но как-то мне не очень верится, что что-то создаться какая-то полноценная сила, которая будет, в общем, потеснит. И самое главное, вот что вот главная ценность в этой силе, что наконец-то в Грузии будет правление такое настоящее институциональное, а не, скажем, заточенное на лидера. Сегодня большинство, скажем, сторонников той же мечты и национального движения, они не смогут сказать, наверное, ни одного пункта программы партии. Единственное, что они скажут, то ли Виша хороший, беди на плохой, или наоборот.
Давид, кстати, о Бедине и о грузинской мечте. Если мы говорим о возможном изменении конфигурации, политической конфигурации, как может поменяться грузинская мечта, ее роль и функции? Ну, в соответствии с возможным замыслом создателя, если такого есть.
Не понял вопроса, извините.
Как может измениться суть и функции грузинской мечты в новой конфигурации, если она не будет?
Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, как говорится, потому что грузинская мечта – это не партия в таком обычном смысле. Это, в принципе, вертикаль власти Бедины Иванишвили. Эта партия служит только одному человеку. Это партия такого постсоветского типа. Вот такие партии у нас были, вот, например, Гражданский союз Эдуарда Шеварднадзе, еще Возрождение Аслана Абашидзе в свое время. Эти партии умирают после того, как уходят из власти их лидеры. И они просто исчезают, они не остаются, как, например, национальное движение остался вот, и опять продолжает, да, действовать. Эти партии исчезают. Я абсолютно уверен, что если Бедина Иванишвили завтра скажет, что я ухожу из политики, реально уйдет из политики, но эта партия просто исчезнет со своими лидерами. И никто из них не останется практически. И поэтому, чтобы измениться, что-то пойти каким-то другим, лучше заменить каких-то фигур, это одно дело, но там все решает один человек. Реально только он не принимает политические решения.
Этот человек...
И не только политические решения.
Этот человек может принять решение о какой-то изменении сути грузинской мечты, если она ему понадобится? И может ли ему такое понадобиться?
Ну, если он сочтет, так сказать, что это для него полезно, конечно, он может, но пока он, в принципе, это всегда будет ущербный, как понимаете, потому что это ненормально, потому что он как бы лидер, но как бы только и не лидер, как будто у нас как у нас премьер-министр как будто является вот высшим, так сказать, персональным высшей персоной, которая вот, руководит, тут же руководит политикой, но на самом деле политикой руководит почетный председатель партии. Вот такие неформальные элементы всегда будут оставаться, потому что Владимир Ильич не любит такую вот политику, когда он все на виду, и когда он, так сказать, сам руководит. Когда он был премьер-министром, это для него был дискомфортно.
Георгий,
вот, это такая вот палалинчатая, такая полунеформальная. У нас все-таки, пока мы решили у нас, я думаю, сохранится.
А, Георгий, может ли случиться в Грузии нечто такое? Как-то может ли случиться эволюционным путем что-то, что заставит изменить Бедину Мишили свои подходы, в частности, к роли и функции грузинской мечты?
Опять же, вот чисто выборная конъюнктура или политическая конъюнктура. Сейчас, по-моему, ну опять же, не такое ощущение, что ему более-менее комфортно, потому что если бы были бы завтра, грузинская мечта, мы, может быть, не с большим отрывом, но довольно комфортно бы победил. Поэтому сейчас в этом нет необходимости. Если необходимость появится, то он задергается и что-то, так сказать, что-то создаст, что-то испечет. Насколько это будет, ну, это так, как это будет в таком аварийном режиме, ад-хок, потому что сейчас, ну, не думаю, что он сейчас собирается что-то изменить, ему кажется, что все нормально, так сказать, работает. Там эти перестановки, по-моему, это чисто вот, по-моему, он просто вот решил, так сказать, там диван и комод переставить, вот эта рокировка с этими сираклями.
Ну вот...
Опять же, мне кажется, это только в случае, если он почувствует, что в этом есть необходимость.
Вот да, вот как в советское время говорили, откуда исходит угроза мира? Откуда исходит угроза Бедине Иванишвили, в принципе, с какой стороны ждать подвоха ему? С внутриполитической, с внешнеполитической. Если с внутриполитической, то откуда? Если с внешнеполитической, тоже от кого?
Ну, внешнеполитическое, но тут как вот Элефандеру там с посудной лавки в 45 километрах отбились там российские танки, поэтому внешнюю угрозу никуда, так сказать, она не уходит. А особенно после вот оккупации части двух провинций Грузии в 2008 году. То есть внешняя часть сохранилась. А внутренняя, знаете что?
Сейчас, простите, Георгий, секундочку. То есть в качестве внешней политической угрозы вы все-таки первый для него считаете Россию, не Европу, которая, в общем, как бы время от времени ему грозит
пальчиком. Понимаете, что если это самое, ну не дай бог там какой-то сценарий, там, если это самое, вот ВВП решит, скажем, что сейчас и Грузию надо наказать, там избавлять от нацистов или кого-то там еще, да, то тут все, это уже все уже будет не актуально, да, европейские перспективы. То есть понятно, что главная группа. Другая, да, то есть Европа иногда создает ему дискомфорт. И знаете, когда это получается? Когда грузинские мечты, когда они делают какую-то глупость. Вот, скажем, вот с более тупой инициативы, как, скажем, вводить закон в прошлом году там, об этих самых иноагентов, ну, типа, про неправительственные организации, ну, практически, которые называют русским законом, да? Вот, понимаете, на ровном месте они создали себе головную боль. Если они не будут делать подобных глупостей, ну, в принципе, они, так сказать, докатят, по-моему, нормально. То есть, главная угроза там чего-нибудь, так сказать, чтобы они такого не натворили.
То есть, они главная угроза самим себе, по-вашему, да?
Да. Вот если вот у меня очень в прошлом году вот, главная их сложность была из-за того, что вот они решили провести этот идиотский закон. Идиотский, абсолютно вредный для страны, который все там, к счастью, не прошел, конечно, это их частично подорвало их политические позиции, и особенно имидж в глазах Европы. А сейчас понятно, что они будут стараться, ну, формально, так сказать, ставить галочки и отчитываться, что они исполняют вот эти самые 9 положений Европейского Союза, да, которые, благодаря которому там Грузии дали статус кандидатам, и по умолчанию ожидается, что Грузия будет их выполнять, потому что Грузии нужен прогресс в этом статусе кандидата. Мы не хотим, ну, большинство Грузии не хочет, как Турция 25 лет уже вот находиться в этом статусе. Поэтому, да, прогресс Евросоюз им тоже нужен, грузинской мечте, потому что это закат грузинского общества, и это, опять же, будет усиливать их политические позиции.
Спасибо, Георгий. Просто мы хотел бы оставить минуту для Давида. Давид, какие, тоже вас спрошу, какие внутриполитические риски есть у Иванишвили, если они есть?
Вообще-то риск есть, конечно, это единственное, если наконец-то будет создана какая-то вот что-то вроде третьей силы, то есть такая политическое объединение, у которого будет вот примерно такой же рейтинг, как национального движения. Это разрушает, это разрушит поляризацию, если такая сила будет создана. И это, так сказать, абсолютно выбит почву из его идеологии, что вот какая идеология сейчас у Иванишвили, то что они сдерживают вот возвращение этого страшного национального движения во власти. Они только это и говорят, что вот существует только две силы.
Спасибо, да. Да. На этом, к сожалению, вы... Спасибо, Давид. На этом, к сожалению, мы должны сейчас заканчивать наш эфир. Я напомню, нашими гостями были Георгий Мчедлишвили и Давид Зурабишвили, тбилисские политологи.
Вел некруглый стол мой коллега Вадим Дубнов. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». На сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бакаришвили. Всего вам доброго и до завтра.